Глава 24. Материализация дворца в Гималаях. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Первая встреча Бабаджи с Лахири Махасая – это захватывающая история, одна из тех, которая дает представление о бессмертном гуру. Эти слова к Свами Кибалананды были преамбулой к чудесной повести. Когда он рассказал мне ее впервые, я буквально был ошеломлен. Впоследствии много раз я уговаривал любимого репетитора по санскриту повторить этот рассказ, который позже, по существу, в тех же словах рассказал мне Шри Юктишвар. Оба ученика Лахири Махасая слышали эту вызывающую благоговейный трепет историю непосредственно из уст своего гуру. «Первая встреча с Бабаджи произошла на 33-м году моей жизни», – рассказывал Лахири Махасая. «Осенью 1861 года я был определен в Данапур, где работал бухгалтером правительственного инженерно-военного департамента. Однажды утром меня вызвал управляющий. «Лахири», – сказал он, – «только что пришла телеграмма из нашего главного управления». «Вас должны перевести в Раникхет, где сейчас организована военная почта». Я и один служащий отправились в поездку за 800 километров. Передвигаясь на лошадях и в экипаже, через 30 дней мы въехали в Раникхет с гималайской стороны. Мои служебные дела не были обременительны, и я мог часами бродить по величественным горам. До меня дошли слухи, будто великие святые благословили это место своим присутствием, и я почувствовал сильное желание увидеть их. Однажды днем, прогуливаясь, я был удивлен, услышав, что меня зовет по имени какой-то отдаленный голос. Я продолжал энергично подниматься на гору Дронгири. При мысли, что, возможно, не удастся вернуться до того времени, когда на джунгли опустится мгла, мною овладело легкое беспокойство. Наконец я добрался до маленькой полянки по сторонам, усеянной пещерами. На одном каменном выступе стоял улыбающийся молодой человек, приветствующий меня с поднятой рукой. С удивлением я заметил, что за исключением бронзового цвета его волос он удивительно похож на меня. «Лахири, ты пришел», – дружелюбно обратился святой ко мне на хинди. «Отдохни здесь, в этой пещере. Это я тебя звал». Читаем сноску. На самом деле Бабаджи сказал «Гангадар», имя, под которым Лахири Махасая был известен в предыдущем воплощении. «Гангадар» – тот, кто держит реку Ганг, одно из имен Господа Шивы. Согласно пуранической легенде, священная река Ганг стекает с небес, и чтобы земля могла выдержать силу мощного потока, Господь Шива уловил ее воды в свои запутанные волосы, откуда затем выпустил их слабым потоком. Метафорическое значение слова «Гангадар» – тот, кто имеет контроль над потоком реки жизни в позвоночном столбе. Я зашел в маленькую опрятную пещеру, в которой было несколько шерстяных одеял и камандалов. Камандал – это сосуд нищенствующего аскета для воды, сделанный из скорлупы кокосового ореха. «Лахири, ты помнишь это место?» – йог указал на сложенное в углу одеяло. «Нет, господин», – ответил я, и, несколько изумленный странностью происходящего, добавил, «теперь мне надо идти, пока не настала ночь. Утром у меня есть дела на службе». Таинственный святой ответил по-английски, «служба была создана для тебя, а не ты для службы». Я был ошеломлен тем, что этот лесной аскет не только заговорил по-английски, но еще и перефразировал слова Христа. «Я вижу, что моя телеграмма к тебе возымела действие». Эти слова йога были непонятны, и я спросил, что он имеет в виду. «Я имею в виду ту телеграмму, что вызвала тебя в эти уединенные места. Это я безмолвно внушил уму твоего начальника перевести тебя в Раникхет. Если кто-то ощущает свое единство с человечеством, все умы становятся передатчиками, через которые он может влиять на людей по своей воле. И мягко добавил: «Лахири, в самом деле, тебе эта пещера не кажется знакомой?» Поскольку я был в замешательстве, святой приблизился и мягко шлепнул меня по лбу. При его магнетичном прикосновении мой мозг пронзил чудесный ток, освобождая семена приятных воспоминаний прошлой жизни. «Я помню!» — голос прерывался от слёз радости. «Вы мой гуру, Бабаджи! Вы всегда были моим! Картины прошлого ожили в памяти здесь, в этой пещере. Провел я много лет прошлого воплощения». Меня переполняли невыразимые воспоминания, и я, полный слез, обнял стопы учителя. «Больше 3 десятилетий я ожидал тебя здесь, ждал, когда ты вновь вернешься ко мне». В голосе Бабаджи звучала небесная любовь. Он продолжал: «Магический жезл кармы коснулся тебя, и ты исчез в буйных водах жизни по ту сторону смерти. Хотя ты и утратил меня из виду, я всегда был рядом. Я последовал за тобой через сверкающее море астрала, где летают славные ангелы, через мрак, бурю, смешение и свет, как птица-мать, следящая за птенцом. Око мое всегда было на тебе, и тогда, когда ты проходил период внутриутробного развития, и когда младенцем появился на свет, я незримо присутствовал в детстве, когда ты в позе лотоса укрывал свое крошечное тельце в песках Хурни. Терпеливо, месяц за месяцем, год за годом, я наблюдал за тобой, ожидая этого радостного дня. Теперь ты со мной. Взгляни, вот твоя пещера, уже давным-давно облюбованная тобой. Я всегда сохранял ее чистой и готовой для тебя. Вот чтимая тобой подстилка для асан, где ты ежегодно сидел, дабы наполнить Богом свое открывающееся сердце. Вот твоя чаша, из которой ты часто пил приготовленный мной нектар. Смотри, как я отполировал этот бронзовый кубок, чтобы ты мог снова пить из него. Теперь ты понимаешь, родной мой, гуру? Что я могу сказать, пробормотал я прерывистым шепотом. Где кто когда-либо слышал о такой бессмертной любви? Долго и восторженно смотрел я свое вечное сокровище, гуру в жизни и смерти. Лахири, тебе нужно очищение. Выпей масло из этого кубка и полежи у реки. Практическая мудрость, подумал я, вспоминая с улыбкой, всегда была присуща Бабаджи. Я повиновался его указаниям, хотя опускалась ледяная гималайская ночь, во мне начала пульсировать успокоительная теплота, какое-то внутреннее излучение. Я был удивлен, не было ли неизвестное масло наделено космическим жаром. Резкие порывы ветра бушевали вокруг меня во тьме, вызывающие свирепо завывая. Студенные воды реки Гогаш временами выплескивались на тело, простертое на каменистом берегу. Где-то близко рычали тигры, но в сердце не было страха. Лучистая энергия, возрожденная во мне, давала уверенность в неприступной защите. Несколько часов прошли незаметно. Увядшие воспоминания другой жизни слились в блестящий узор настоящего, узор воссоединения с моим божественным гуру. Мысли в уединении были прерваны звуком приближающихся шагов. Чья-то рука во мраке заботливо помогла встать и подала сухую одежду. «Идем, брат», — сказал сопровождающий. «Учитель ждет тебя». Он повел меня через лес. Вдруг вдалеке темная ночь озарилась ровным сиянием. «Может ли это быть восходом солнца?» – спросил я. «Действительно ли ночь уже закончилась?» «Сейчас полночь», – тихо засмеялся проводник. «Этот свет, сияние золотого дворца, материализованного здесь этой ночью, несравненным Бабаджи. В далеком прошлом ты однажды выразил желание насладиться красотами дворца. Наш учитель ныне удовлетворяет его, таким образом освобождая тебя от оков кармы. Читаем сноску. Кармический закон требует, чтобы всякое человеческое желание получило окончательное осуществление. Таким образом, желание является цепью, приковывающей человека к колесу перевоплощений. «Этой ночью великолепный дворец, — добавил он, — будет местом посвящения тебя в крия-йогу. Все твои братья, находящиеся здесь, объединились в приветственном победном песнопении, радуясь окончанию твоего продолжительного изгнания. Смотри. Перед нами был огромный дворец, сверкающий золотом, усеянный бесчисленными драгоценными камнями среди живописных садов. Он являл собой зрелище несравненного величия. У ослепительных ворот, почти покрасневших от сияния рубинов, находились цветы с ангельскими лицами. Вздымающиеся арки были инкрустированы огромными сияющими алмазами, сапфирами и изумрудами. Я последовал за спутником в просторный зал для приемов. Воздух был наполнен ароматом ладана и роз, матовые лампы излучали разноцветное сияние. Небольшие группы светлых и темнокожих посвященных мелодично исполняли песнопения, либо медитировали, погруженные во внутренний покой. Трепетная радость наполняла атмосферу. Полюбуйся, насладись помпезным блеском этого дворца, ибо он возник исключительно в твою честь. Проводник, понимающе улыбнулся, когда у меня выразилось несколько восклицаний изумления. «Брат, — сказал я, — красоты этого сооружения превосходят границы человеческого воображения. Поведай мне, пожалуйста, тайну его возникновения». «Я с радостью расскажу тебе», — темные глаза моего спутника искрились мудростью. «На самом деле в этой материализации нет ничего необъяснимого. Весь космос есть материализованная мысль Творца. Это тяжелые глыбы земли, плавающие в пространстве греза Господа. Он извлекает все из своего сознания точно так же, как человек во сне воспроизводит в своем сознании и оживляет творение собственных грез. Бог, сначала сотворив землю как идею, оживил ее. Энергия атомов стала существующей. Он сконцентрировал атомы в этот плотный шар, удерживая все молекулы вместе своей волей. С изъятием его воли Земля снова дезинтегрируется в энергию. Энергия растворится в сознании. Идея Земли исчезнет с объективного плана. Субстанция сна удерживается материализованной подсознательной мыслью спящего. Когда же эта связующая мысль изымается бодрствованием, сон и его элементы рассеиваются. Человек закрывает глаза и воздвигает творение сна, которое он, пробуждаясь без всякого усилия, дематериализует. Таким образом, он следует божественной аналогии. Когда человек пробудится в космическом сознании, он без всяких усилий дематериализует иллюзии космического сна. Будучи единым с бесконечной, все свершающей волей, Бабаджи может управлять элементарными частицами, сочетая и проявляя их в различных формах. Этот золотой дворец создан мгновенно, и он реален, точно так же, как реальна Земля. Бабаджи создал это роскошное здание своим разумом и удерживает его атомы вместе силой собственной воли, как Бог создал эту Землю и сохраняет ее в целости. «Когда строение сослужит своей цели, — добавил он, — Бабаджи дематериализует его». Поскольку, объятый благоговейным трепетом, я сохранял молчание, мой проводник сделал широкий жест рукой. Этот сияющий дворец, великолепно украшенный, не был построен человеческими усилиями. и золото с драгоценностями не добывались тяжким трудом. Здание это прочно стоит монументальным вызовом человеку. Читаем сноску. Что есть чудо? Это укор, безмолвная сатира на человечество. Эдвард Янг «Мысли в ночи». Кто бы не осознал себя Сыном Божиим, подобно Бабаджи, может достичь любой цели посредством бесконечных сил, сокрытых в нем. Как самый обычный камень заключает в себе тайну грандиозной атомной энергии, так и самый ничтожный из смертных является аккумулятором божественного. Читаем ссылку. Теория атомного строения материи изложена в древних индийских трактатах Вайшешика и Ньяи. В пустотах всякого атома простираются обширные миры, многообразные, как пылинки в солнечном луче. Написано в Йога Васиштхе. Наш великолепный гуру сотворил дворец, уплотнив мириады свободных космических лучей, продолжал он. Потрогай эту вазу и ее алмазы, они удовлетворят любую степень чувствительности. Я осмотрел вазу и провел рукой по гладким стенам комнаты, покрытым толстым слоем золота. Каждый из драгоценных камней был достоин места в царской коллекции. Глубокое удовлетворение овладело мною. Скрытое желание, прятавшееся в подсознании со времен прошедшей жизни, казалось одновременно и удовлетворенным, и угасшим. Мой спутник, преисполненный достоинства, привел меня через богато украшенные арки и коридоры по целому ряду комнат, меблированных в стиле императорского дворца. Мы вошли в огромный зал. В центре стоял золотой трон, инкрустированный драгоценностями, переливающимися разными цветами. На нем пребывал в позе лотоса высочайший Бабаджи. Я преклонил колени на сияющем полу у его святых стоп. Лахири, ты все еще наслаждаешься иллюзией жажды золотого дворца. Глаза гуру сверкали, как им же созданные сапфиры. Очнись, все желания земного в тебе вот-вот угаснут навсегда. Он прошептал несколько мистических слов благословения. Сын мой, восстань, получи посвящение в Царство Божие через крия-йогу. Бабаджи вытянул руку, и появилось пламя, хома, священное жертвенное пламя, окруженное плодами и цветами. Перед этим пылающим алтарем я и получил освобождающую йоговскую технику. Церемония была завершена на рассвете. Не ощущая нужды в сне, пребывая в экстатическом состоянии, я бродил по дворцу, наполненному во всех его частях сокровищами и предметами изысканного искусства. Спустившись к благоухающим садам, поблизости я заметил те же пещеры и обнаженные скалы, которыми еще вчера не могли похвастаться соседством с каким-либо дворцом или цветущей террасой. Вновь войдя во дворец, сказочно сверкающий на холодном гималайском солнце, я искал общество учителя. Он все еще был на троне, окруженный множеством безмолвных учеников. «Лахири, ты голоден?» – сказал Бабаджи и добавил. «Закрой глаза». Когда же я открыл их, очаровательный дворец и его живописные сады исчезли. Мое тело, тела Бабаджи и учеников располагались на голой земле, как раз на том самом месте, где был дворец, невдалеке от освещенных солнцем входов в каменные пещеры. Я припомнил, как мой проводник сказал, что дворец дематериализуется, его плененные атомы высвободятся в вещество мысли, из которой они возникли. Несмотря на потрясение, я с доверием смотрел на гуру, не зная, чего еще ждать в этот день чудес. «Дворец послужил той цели, для которой был создан», — объяснил Бабаджи. «Он взял с земли глиняный сосуд, засунь туда руку и возьми еду, какую хочешь». Едва я дотронулся до просторного пустого кувшина, как он наполнился горячими, обжаренными в масле, лючи, карри и редкостными сладостями. Я ел, заметив, что сосуд всегда был полон. Насытившись, я осмотрелся в поисках воды. Гуру указал на тот же кувшин. О чудо! Пища исчезла. Вместо нее там была чистейшая, как из горного источника, вода. Лишь немногие смертные знают, что Царствие Божие включает и царство земных осуществлений. Заметил Бабаджи. Божественная сфера простирается до земной, но последняя, будучи иллюзорной по природе, не содержит сущности реального. Возлюбленный гуру, прошедшей ночью вы показали мне связь красоты на небе с красотой на земле. Я улыбнулся воспоминаниями исчезнувшего дворца. Поистине, немногие йоги получали посвящение в высокие мистерии духа в окружении более впечатляющей роскоши. Однако резкий контраст теперешней сцены не вызывал беспокойства. Обнаженная земля, крыша из небес, простой уют пещер – все это выглядело привлекательным, естественным окружением для серафических святых, находившихся вокруг меня. В полдень я сел на свою подстилку, освещенную воспоминаниями прошлых жизней. Божественный гуру приблизился ко мне и провел рукою над головой. Я вошел в состояние нирвикальпа самадхи, оставаясь непрерывно в его блаженстве в течение 7 дней. Пересекая следующие один за другим уровни самопознания, я проник в бессмертные сферы реальности. Все иллюзорные ограничения одно за другим отпали. Душа прочно утвердилась на нерушимом алтаре космического духа. На 8-й день я припал к стопам гуру, умоляя остаться с ним навсегда в этом святом неприступном месте. «Сын мой», — сказал Бабаджи, обняв меня, — «свою роль в этом воплощении тебе должно играть на внешнем поприще перед взором множества людей. Благословленный прежде рождения множеством жизней уединенных медитаций, ты должен теперь находиться в мире людей». Глубокий смысл кроется в том, что в этот раз ты не встретил меня до тех пор, пока не стал женатым человеком с благопристойными деловыми обязанностями. Ты должен оставить мысли о присоединении к нашей скрытой в Гималаях группе. Жизнь твоя должна проходить среди городских людей в служении им образцом идеального йога-домохозяина. Мольбы многих, зашедших в тупик мирских людей, не остались неуслышанными великим единым, — продолжал он. Ты избран принести духовное утешение множеству серьезно ищущих через крия-йогу. Миллионы обремененных семейными узами и тяжелыми мирскими обязанностями получат от тебя, такого же домохозяина, как и они, обновленное сердце. Ты должен привести их к пониманию, что высшие достижения йоги не закрыты для семейного человека. Даже в миру йог, добросовестно исполняющий свои обязанности без личного мотива или привязанности, идет по верному пути озарения. Тебе нет никакой нужды оставлять мир, ибо внутренне ты уже отделался от всех его кармических уз. Не от мира сего. Ты, тем не менее, должен быть в нем. Много лет еще предстоит тебе сознательно выполнять семейные, деловые, гражданские и духовные обязанности. Новое, свежее дыхание надежды на божественное проникнет в иссохшие сердца мирских людей. Из твоей гармоничной жизни они уяснят, что освобождение зависит скорее от внутренних, нежели от внешних отречений. Какими далекими казались мне моя семья, служба, мир, когда я внимал гуру в уединении гималайских высот. Но несокрушимая истина прозвучала в его словах, и я смиренно согласился покинуть этот благословенный приют мира. Бабаджи обучил меня древним, строгим правилам передачи йоговского мастерства от гуру к ученику. «Даруй ключ Крии только достойным, Чела», — сказал Бабаджи. «Кто даст обет пожертвовать всем для поисков Бога, достоин разгадать конечные тайны жизни через науку медитации». «Ангельский гуру, поскольку вы уже облагодетельствовали человечество, воскресив утраченное искусство Крии, не стоит ли увеличить это благо, ослабив суровые требования для ученичества?» Я умоляюще посмотрел на Бабаджи. «Молю вас, позвольте передать Крию всем ищущим, если даже вначале они и не в состоянии дать обет полного внутреннего отречения. Измученные люди, живущие в миру, преследуемые тройным страданием», читаю ссылку, «физическим, умственным и духовным страданием, проявляющимся, соответственно, в болезнях, психической неполноценности или комплексах и в неведении души, нуждаются в особом поощрении. Быть может, они никогда и не попытаются вступить на путь спасения, если посвящение в Крию будет сокрыто от них». «Да будет так! Божественная воля выразилась через тебя!» Этими простыми словами милосердный гуру включил суровые ограничения, которые веками исключил суровые ограничения, которые веками скрывали Крию от мира. «Можешь передавать Крию свободно всем, кто скромно попросит помощи». После некоторого молчания Бабаджи добавил: «Повторяй каждому из учеников это величественное обещание из Бхагавад-гиты. Свальпамапасья Дхармасья Траяте Махато Пхаят». Читаем ссылку. «Даже незначительная практика сего религиозного обряда избавит тебя от ужасных страхов и колоссальных страданий». Бхагавад-гита, глава 2, 40 стих. Когда на следующее утро я склонился у стоп Бабаджи за его прощальным благословением, он почувствовал мое глубокое нежелание покидать его. «Возлюбленное дитя, для нас нет разлуки». Он с любовью коснулся моего плеча. «Где бы ты ни был, когда бы ни позвал меня, я тут же буду с тобой». Утешенный этим чудесным обещанием, обогащенный вновь найденным золотом божественной мудрости, я направился вниз с гор на равнину. На службе меня с радостью встретили сослуживцы, которые вот уже 10 дней считали меня пропавшим в гималайских джунглях. Вскоре из главного управления пришло письмо. Лахири должен вернуться в Данапур. Его перевели в Ранихет по ошибке. Для принятия на себя служебных обязанностей в Ранихете должен быть послан другой человек. Я улыбнулся, подумав о скрытом пересекающем ходе событий, приведшем меня в эту отдаленную точку Индии. Перед возвращением в Данапур я провел в Мурадабаде несколько дней в одной бенгальской семье. Там собралось 6 друзей, чтобы повидаться со мной. Когда я перевел разговор на духовные вопросы, хозяин мрачно заметил: «О, в наши дни в Индии нет святых». «Бабу», — горячо запротестовал я, — «несомненно, в нашей стране и поныне есть великие учителя». Состояние духовного пыла я ощутил побуждение рассказать о своих чудесных переживаниях в Гималаях. Маленькая компания проявила вежливое недоверие. «Лахири», — успокаивающим тоном сказал один из них, — «ты перенес большое нервное потрясение, находясь в разреженном горном воздухе, ты рассказал какой-то сон наяву. Если я позову, мой гуру явится прямо в этом доме», — горя энтузиазмом истины безрассудно сказал я. У всех в глазах отразился интерес. Не было ничего удивительного в том, что все жаждали увидеть святого, материализовавшегося таким странным способом. Почти нехотя попросил я тихую комнату и 2 новые шерстяные подстилки. «Учитель материализуется из эфира», — сказал я. «Побудьте тихо за дверью, я скоро позову вас». Я погрузился в медитативное состояние, скромно призывая гуру. Затемненная комната наполнилась эманацией матового лунного света, и вскоре возник светящийся образ Бабаджи. «Лахири, зачем ты попусту позвал меня?» – взгляд учителя был суров. «Истина для серьезных искателей, а не для тех, кто испытывает лишь праздное любопытство. Легко поверить, когда видишь. Тогда уже нечего отрицать. Никакие поиски души уже не нужны. Сверхчувственную истину заслуженно постигают лишь те, кто преодолеет естественный материалистический скептицизм». И серьезно добавил: «Отпусти меня». Я с мольбой упал к его стопам. «Святой гуру, я осознал серьезность ошибки и скромно прошу о прощении. Я решился позвать вас для того, чтобы вызвать веру в этих духовно ослепших умах. Поскольку вы милостиво явились по моей просьбе, пожалуйста, не уходите, не даровав благословения моим друзьям, хотя и неверующим, но, по крайней мере, желающим исследовать истинность моих странных убеждений». «Хорошо, я останусь ненадолго. Я не желаю, чтобы слово твое было дискредитировано перед друзьями». Лицо Бабаджи смягчилось, но он мягко добавил: «С этих пор, сын мой, я буду являться тогда, когда ты будешь нуждаться во мне, а не всякий раз, когда ты позовешь меня». Читаем ссылку. На пути к бесконечному даже такие озаренные учителя, как Лахири Махасая, могут страдать избытком рвения и подвергаться дисциплинированию. В Бхагавад-гите мы видим немало эпизодов, где божественный гуру Кришна налагает взыскание на принца, поклоняющихся Арджуну. Напряженное молчание царило в маленькой группе, когда я открыл дверь. Не веря глазам, мои друзья уставились на лучезарную фигуру, сидящую на подстилке. «Это какой-то массовый гипноз», – нервно засмеялся один. «Никто не мог войти в эту комнату без нашего ведома». Бабаджи, улыбаясь, вышел и подошел к каждому, чтобы все коснулись теплой, твердой плоти его тела. Сомнения рассеялись. Мои друзья простерлись на полу в трепетном раскаянии. «Пусть приготовят халву», – попросил Бабаджи, как я понял, чтобы еще больше убедить присутствующих в своей физической реальности. Пока варилась каша, божественный гуру непринужденно беседовал. Велико же было превращение этих фом неверующих благочестивых святых Павлов. Когда мы поели, Бабаджи поочередно благословил каждого из присутствовавших. Резкая вспышка, и мы стали свидетелями мгновенной эманации электронных элементов тела Бабаджи в рассеивающийся туманный свет. Сонастроенная с Богом сила воли учителя отпустила эфирные атомы, удерживаемые вместе в виде его тела. Триллионы крошечных жизнетронных искр тотчас же исчезли в бесконечном источнике. «Своими глазами видел я победившего смерть», – почтительно сказал один из группы по имени Майтра. Лицо его преобразилось от радости недавнего пробуждения. Читаем ссылку. Этот человек, позднее известный как Майтра Махасия, о котором упоминает здесь Лахири Махасая, впоследствии высоко продвинулся в самопознании. Я встретился с ним вскоре после получения аттестата об окончании средней школы, когда он посетил Махасаядальскую обитель Бенаресе в то время, когда я там проживал. Он рассказал мне тогда о материализации Бабаджи перед группой в Мурадабаде. В результате этого чуда, объяснил Майтра Махасая, я на всю жизнь стал учеником Лахири Махасая. Лицо его преобразилось от радости недавнего пробуждения. Высочайший гуру играл временем и пространством, как ребенок мыльными пузырями. Я видел человека, имеющего ключи от небес и земли. Вскоре я вернулся в Данапур, подвел итог Лахири Махасая. Прочно встав на якорь в гавани духа, я вновь взялся за множество деловых и семейных обязанностей домохозяина. Лахири Махасая рассказал также Свами Кибалананде и Шри Юктишвару историю другой встречи с Бабаджи при обстоятельствах, подтверждающих обещание гуру, выраженное в словах: «Я явлюсь, когда ты будешь нуждаться во мне». «Это случилось в Кумхамеле в Аллахабаде», – рассказывал Лахири Махасая ученикам. «Я поехал туда во время короткого отпуска от служебных обязанностей. Бродя в толпе монахов и садху, прибывших издалека, чтобы посетить священный праздник, я заметил посыпанного пеплом аскета, протягивающего чашу для подаяния. В уме возникла мысль, что он лицемер, носящий внешние атрибуты отречения, без соответствующего внутреннего содержания. Не успел я пройти мимо этого аскета, как с изумлением заметил Бабаджи. Он стоял, преклонив колени перед одним отшельником со спутанными волосами. «Гуруджи!» — бросился я к нему. «Что вы здесь делаете?» «Я омываю стопы этого отреченного, а потом почищу его кухонную утварь». Бабаджи улыбнулся мне, как малое дитя, и я понял, что он имел в виду. Ему хотелось, чтобы я никого не критиковал, но видел Господа, обитающим, равно во всех телесных храмах, как самого высокого, так и самого низкого человека. Великий Гурудев добавил: «Служа мудрым и невежественным садху, я обучаюсь величайшей из добродетелей, которая превыше всех других приятна Богу – смирение». Читаем сноску. «Кто, как Господь наш, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Псалом 12. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». От Матфея, 23 глава, 12 стих. Смирить эго или ложное «я» значит раскрыть единое внутреннее тождество.